по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 1098-я встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы сегодня с вами продолжаем читать книгу «Первое послание апостола Иоанна». И мы с вами сегодня возвращаемся к третьей главе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что несколько меняется сейчас вот наш способ ведения программ. Это я не знаю, на самом деле, почему. Я могу сказать, что программы эти делаются материалом доктора богословия Джона Верна Маги. И вот так у него получилось, так он почему-то сделал. Значит, до сих пор мы с вами шли по Библии так постепенно, от начала до конца. Ну, собственно, так оно и есть, но сейчас с некоторым изменением. Сейчас авторы этих бесед, по материалам которых мы готовим наши программы, делал немножко по-другому. Он идет дальше, то есть он как бы он делает следующий шаг. В конце передачи он закладывает основу для следующего шага, делает некоторые утверждения, как это было в прошлый раз. И потом останавливается и говорит, а вот дальше мы с вами будем это углублять и развивать уже в следующий раз. И в следующий раз, в следующей передаче возвращается к тому, о чем уже было сказано. Иногда это может казаться повтором. На самом деле, я думаю, это такое углубление. И вот следующая программа уже начинается с того, что мы возвращаемся к изложенному. И, собственно, так оно и будет. Сегодня мы с вами немножко вернемся во вторую главу, в самый последний стих второй главы. Потом перейдем к третьей главе и будем читать третью главу. И завтра мы также с вами будем в третьей главе. И некоторые вещи, которые сегодня будут заявлены, будут начаты, в смысле беседы, да, беседа об этом будет начата, некоторые из этих бесед будут продолжены уже в следующий раз. Я думаю, кстати, это в данном случае очень хорошо, потому что у вас есть возможность читать Священное Писание, у вас есть возможность забежать немножко вперед, у вас есть возможность продумать, обдумать те идеи, те мысли, которые представляются, посмотреть и попросить Бога показать вам, что Он вам скажет, что Он вам откроет через эти тексты, через эти слова Священного Писания. Так что это на самом деле очень хорошо. Немножко необычно, но очень хорошо. И есть еще одна причина, по которой, я думаю, сейчас это важно. Я к ней перейду несколько позже, после того, как скажу о том, что мы читаем Библию за 5,5 лет, и мы с вами также, вы также можете послушать уже вышедшие программы через сайт theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и в других группах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и кроме того, вы нам можете всегда написать в наших сообществах, то есть, опять-таки, там же, где вы нас смотрите и слушаете, вы всегда можете участвовать в обсуждении, вы всегда можете высказать свои мысли, свои соображения, задать свои вопросы. Возражения также, да, естественно, возражения вы всегда можете высказать. Это не значит, что мы с вами согласимся, но иногда, кстати, такое бывает, когда вы обращаете внимание на то, на что я не обратил внимания в наших программах. То, что действительно было важно, то, что важно отметить. А я этого не отметил, я этого не сказал. И сегодня я хочу сначала сказать такую принципиальную вещь, которая на самом деле восходит ко всему, о чем вы пишете. Но, по сути, это важнейший аспект Священного Писания. Важнейший аспект того, о чем, собственно, в Библии написано. И по сути, также это отвечает на вопрос, почему мы возвращаемся к одному и тому же тексту, к одним и тем же стихам снова и снова. Дело в том, что есть такое замечательное понятие. И это понятие «христианская жизнь». Мы говорим о том, что Бог живой. Мы говорим о том, что Слово Божие – это слово жизни, это слово живое. Естественно, Дух Святой – это Дух животворящий. Мы с вами говорим о том, что, приходя в церковь, мы приобщаемся к телу Христову. Принимая хлебопреломление, вечерю Господню, Евхаристию, мы с вами приобщаемся к телу Христову. А тело, оно в принципе живое. Я сейчас скажу, я думал, на самом деле, проговаривать это или нет, но проговорю. Я это читал, я знаю, что с этим иногда спорят. Ну, как не спорят, в смысле говорят, что это грубовато. Ну, может быть. Короче, мы с вами, друзья, приобщаемся к телу Христову. Вот не к трупу Христову, потому что нет трупа Христова, а именно к его телу. Оно живое. Почему это для нас с вами важно, когда мы изучаем Священное Писание? Мы сегодня и завтра будем, среди прочего, говорить о законе. Да, о том, что законом спастись невозможно. Закон предназначен не для того, чтобы спасать. Закон предназначен для того, чтобы показать Божию силу, Божию праведность. Закон предназначен также для того, чтобы показать нам наше положение, показать нам, где мы на самом деле находимся. Но Иисус пришел на землю, Он умер за нас, потому что Он нас любит. И потому что никак иначе, никаким другим способом спасения обрести было нельзя. И Он отдал жизнь, да, Он умер, но и воскрес. Жизнь – это ключевое качество нашего Господа. Жизнь – это ключевое качество Иисуса Христа. Почему Он дает жизнь? Да потому что Он имеет жизнь. Он имеет жизнь вопреки смерти. Он имеет жизнь, одерживая победу, одерживая триумф над смертью. И это снова напоминает нам о том, что наши отношения с Богом живые. Наша вера живая. Каким образом эта вера касается практической жизни? Вот смотрите, Вячеслав пишет: «Я в детстве стеснялся даже своих родителей, а потом отца и Христа тоже, но сейчас имею дерзновение говорить о нем всякому человеку». Вот интересно, что для Вячеслава это и отношения с родителями, и отношения со Христом. Стеснялся родителей – в связи с этим начал стесняться и какое-то время стеснялся Иисуса Христа, стеснялся Небесного Отца. Что происходит? Вот мы чувствуем, мы действительно чувствуем, когда наша вера не живая. Вот мы чувствуем, когда в нашей вере не хватает жизни. И чувствуем мы это очень остро. Почему я сейчас об этом говорю, когда мы читаем Библию? Дело в том, что и церковь, и послушание Богу, и Библия могут оказаться для нас мертвыми. То есть, если мы приходим, и мы воспринимаем только закон, если мы воспринимаем только слово, если мы воспринимаем только можно или нельзя, это для нас мертвое. Это для нас не настоящее. Если мы воспринимаем даже только традицию, да, традиция передается через людей, и традиция важна. Но я подчеркну сейчас это слово. Только традицию. В отрыве от всего остального. В отрыве от жизни Божией. Тогда и традиция будет мертвой. Она нам даже может нравиться. Нам может нравиться быть христианами в таком традиционном смысле, так, как положено в нашей конфессии, в нашей деноминации – если хотите, в нашем образовании, в нашем обучении, в нашей подготовке. Но традиция остается все той же мертвой традицией. Ничего хорошего из этого не получается. Так что, если для нас это только традиция, она мертва. Дальше. Если для нас Священное Писание – это только текст. Давайте просто изучать текст Священного Писания. Давайте его раскладывать на составляющие. Давайте смотреть, из чего эта книга сделана, как она устроена. Тогда, простите, но это тоже будет не только мертвое, но и губящее мероприятие. То есть оно будет губить Божие Слово. Оно будет губить готовность или желание быть послушными. Оно будет губить отношения с Богом. И, к сожалению, такого христианства много. Если мы изучаем богословие, но богословие для нас – это попытка, простите, пожалуйста, но логически расчленить Бога, разобрать по атрибутам, а потом еще атрибуты сгруппировать, тогда это тоже мертвое, это тоже не настоящее. И вот моя молитва о каждом из нас заключается в том, чтобы в нас была жизнь Божья. Эта жизнь проявляется через Духа Святого, который действует в нас. Эта жизнь проявляется через Священное Писание, которое Бог дал нам и открывает нам. Эта жизнь определяется и проявляется через общение с верующими людьми, между прочим, общение в Церкви Христовой. Эта жизнь определяется и проявляется, когда мы исполняем Божьи заповеди. Эта жизнь проявляется, когда мы принимаем хлебопреломление. Мы принимаем хлеб и чашу. И мы благодарим Господа в хлебопреломлении за то, что Он совершил для нас. И когда это не формальность просто, но когда действительно в этом дышит Дух Божий. Помните, да, Дух дышит где хочет. Так вот, зачастую христианство уходит как раз в эту формальную сторону. Человек знает, как положено делать, но жизни он не имеет. Обратите, пожалуйста, внимание, что люди, которые знают, как положено делать, и исправят, что бы вы ни делали, эти люди очень активно появляются, знаете где? Они появляются на похоронах. Какие-нибудь бабушки, причем далеко не всегда добрые бабушки, зачастую бабушки достаточно жесткие, которые вам скажут, что нет, вот это не сюда ставится, вот это не так кладется, и вообще вот тут все не так делаете. Это появляется именно там. Моя молитва и обо мне самом, и о каждом из нас заключается в том, чтобы жизнь Христова в нас торжествовала. Чтобы, если приходит мертвенность, даже на каком-то этапе, даже в какой-то небольшой, в кавычках, мере. Почему в кавычках? Потому что небольшой здесь быть не может. Мертвенность, она всегда одинаково губительна, потому что это смерть. Знаете, вот, немножко умер. Но не бывает такого. Так вот, если мы такое начинаем чувствовать в себе, моя молитва заключается в том, чтобы мы приходили к Богу, чтобы мы просили у Него прощения. И еще жизнь Божия проявляется в нас, когда мы делаем некоторые совершенно конкретные вещи. Ну, как для того, чтобы растение жило, его нужно поливать, например, да, и почва должна быть нормальная. Почву надо удобрять. Так вот, жизнь Божия в нас проявляется, когда мы молимся, пребываем в молитве. Жизнь Божия проявляется, когда мы исполняемся Святым Духом, когда Святой Дух действует в нас. И мы просим Его об этом. Мы каемся. Мы каемся особенно тогда, когда мы понимаем, а в любом случае мы ведь это понимаем, что наш грех нераскаянный мешает этому общению со Святым Духом, мешает присутствию, действию Святого Духа в нас. Жизнь Божия проявляется в нас тогда, когда мы действуем, когда мы общаемся с другими верующими людьми, когда мы не остаемся одни, не остаемся одинокими. Почему, среди прочего, важны эти программы? Тут недавно получил личное письмо от женщины, которая сидит дома на инвалидной коляске. Она не может выйти из дома. У нее есть общение в социальных сетях, да. Вот, но она хочет общаться вокруг Божьего Слова. И эта женщина написала, она пишет мне: «Спасибо вам за то, что...» Наталья ее зовут. «Спасибо вам за то, что вы собираете такую библейскую группу». Вот это не мы собираем, это не я уж тем более собираю. Это Господь собирает нас вокруг Слова Своего Святого. Вы замечали когда-нибудь, что если вы отрываете себя от других христиан, если вы отрываете себя от христианского общения, с жизнью тоже начинаются проблемы? Еще участие в таинствах, участие в исполнении Божьих заповедей, а конкретно таинство хлебопреломления, вечер Господня. Мы заявляем о своей приобщенности к телу Христову и крови Христовой. Заявляем о своей приобщенности к Церкви Христовой. Мы вспоминаем, что Иисус Христос сделал за нас на Голгофском кресте. Мы смотрим также вперед, на то будущее, которое нам еще предстоит. И предстоит оно, опять-таки, благодаря Христу. Вот это вот совместность, сопричастность. Да, вот поэтому причастие. И это также благодарение. Поэтому и Евхаристия. Благой дар. Я благодарю Бога за то, что вот Он дал мне этот благой дар своего присутствия. Понимаете, когда мы с вами сейчас читаем третью главу первого послания Иоанна, очень много здесь говорится о том, что если человек не принимает христиан, даже не Христа, а именно христиан, и если он не послушен Богу, то он не живет по Божьей, он не христианин, он не возрожденный человек. И вот тут есть как раз та опасность, которая побудила меня немножко сегодня отвлечься и позволить себе вот этот монолог. Опасность того, что мы будем мертвенно, просто самим собой, своим желанием, пытаться как-то решить проблему. А как-то вот, да, я вот сейчас не поступал по-христиански. А вот дайте-ка я напрягусь, я постараюсь, и я сделаю по-христиански. Вот будет у меня тогда по-христиански. А не получится. Христианское поведение, христианские поступки происходят из христианской жизни. Вот понимаете? А как вам сказать? Вы не скажете мертвому человеку, встань и делай то-то, то-то. Это обращено, может быть, только к живому человеку. Вот если вера станет чисто номинальной, если это будет мертвое следование закону, тогда вы замучаетесь, пытаясь ему следовать. И вы услышите то, что мы сегодня говорим, например, по 3 главе 1 послания Иоанна. И вы скажете, не, я так не могу. У меня так не получится. Это выше моих возможностей. Кстати, я даже в этом с вами соглашусь. Это действительно выше ваших и моих возможностей. Это не выше Божьих возможностей. Бог такую возможность нам с вами дает. Это здорово. Еще одно сообщение сегодня прочитать успеем. Я не буду читать подпись слушателя. Человек пишет, не, спасибо, я сам себе Бог. И главный грех для меня – это если мне стыдно смотреть самому себе в глаза. Я понимаю, что вы говорите, так скажем, иносказательно, да? Стыдно смотреть себе в глаза, ну как, в зеркало, что ли? Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что вам от себя самому становится стыдно. Есть, однако, одна очень серьезная проблема. Тут на самом деле не одна. Значит, я сам себе Бог. Я очень хотел именно об этом сказать, но сейчас все-таки не буду. Давайте я начну с конца. Тут как раз тот случай, когда я думаю, хорошо начать с конца. Единственный грех для меня тогда, когда я сам смотрю себе в глаза, и мне стыдно. Иными словами, вы говорите о том, что вы сами для себя такой, скажем так, источник истинности, правильности, стандарт правильности. То есть вы смотрите себе в глаза, и вам стыдно, потому что вы сами не соответствуете своему стандарту. Я вот что вам по этому поводу скажу. Может быть, вы удивитесь, а может быть, не удивитесь. Ну, взрослый человек, вы знаете, понимаете, как это работает. А дело в том, что договориться с собой можно. Я даже более скажу. Договориться с собой не проблема. То есть, в принципе, человек говорит, я раньше думал. Или даже так. Вот в принципе, то, что я сейчас делаю, это обычно грех. Раньше мне от этого было бы стыдно. Но сейчас особая история. Сейчас особое обстоятельство. Я достиг особого положения. Иногда даже говорят, что людям, которые достигли особого положения, которые действительно, ну, допустим, достигли власти, достигли авторитета, к таким людям, как они сами любят утверждать, общий закон неприменим. Так вот, смотрите, 5 лет назад мне от этого было стыдно, а сейчас мне перестало быть стыдно. Что изменилось? Изменился поступок? Нет, изменился я. Я с собой договорился. Если я с собой могу договориться, то никакой уж я себе не Бог. Ну, раздвоение сознания у меня может такое получиться. Да? Один говорит одно, другой говорит другое, и эти беседуют между собой. Да, я признаю, совершенно спокойно признаю, что если следовать вот этому такому пониманию, да, я сам для себя Бог, я сам для себя все определяю, то, конечно, договоренности не всегда бывают простые. Я могу сказать даже по себе, по тому времени, когда я еще был неверующим человеком, когда я еще не знал Христа. Иногда успокоить или упросить, или даже усмирить самого себя, усмирить свою совесть, бывает очень и очень непросто. А вот эти договоренности действительно дорого стоят. Но скажу вам так, со временем сделать это становится все больше, все проще и проще. Совесть становится все более сговорчивой. Через какое-то время она уже перестает подавать о себе какие-либо знаки. Она понимает, что в этом доме ее не жалуют. Поэтому сам себе Бог не проходит. Какой-то это переменчивый Бог. Вы достаточно жестко, так типа, нет, говорите, нет, благодарю. Я сам себе Бог, мне все это не надо. Это еще означает, что присутствие кого-то в вашей жизни, присутствие кого-то, кто анализирует вашу жизнь, кто может спросить с вас за вашу жизнь, вам доставляет неприятность. Задумайтесь, пожалуйста, почему. Ну и для иллюстрации такая аналогия работы. Присутствие человека, который проверяет вашу работу. Или ситуация, когда вы сами все решаете. Это же разные ситуации. Если присутствие проверяющего доставляет вам неудобство, значит, что-то реально не так. Будем молиться и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова обращаемся к Тебе сейчас. Мы молим Тебя, наставь нас и веди своей рукой по Слову Твоему Святому. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1098-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы переходим к третьей главе первого послания апостола Иоанна. И я полагаю, что последний стих второй главы, это 29 стих, тоже относится все же к этому фрагменту. И дальше смысловой фрагмент продолжается до 3 главы 3 стиха. Итак, 1 послание Иоанна 2:29. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Иными словами, да, это, конечно, замечательно осознавать, что мы во Христе, что мы приняты в нем, что мы часть его семьи, но совершенно другое дело – жить так, чтобы наша жизнь этому соответствовала. И вот Иоанн говорит, что мы узнаем других верующих не по словам, а по делам. И праведность является семейной характеристикой как отца, так и его детей. Еще раз, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду или делающий праведность, рожден от него». Иными словами, дети пошли в отца. Подлинные, настоящие дети, а не только те, кто себя таковыми называет. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иоанн продолжает развивать эту мысль в первом стихе. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его». Иоанн говорит следующее. Это не про то, что мы ожидаем стать детьми Божьими. Мы уже являемся Божьими детьми. И вот именно такой перевод или именно такая интерпретация этого стиха наиболее верна. Мы не только называемся Божьими детьми, мы имеем счастье быть Божьими детьми по вере в Иисуса Христа. И это замечательное утверждение, которое делает апостол Иоанн. И об этом важно говорить, это важно подчеркивать, об этом важно напоминать. Это не про то, что я надеюсь когда-нибудь быть принятым Богом. Это не про то, что я очень стремлюсь когда-нибудь стать Божьим чадом.
Это про то, что мы уже сегодня можем называться и быть Божьими детьми. И вот любовь, о которой говорит Иоанн, можно назвать какой-то странной, необычной любовью. Мы к такой в нашем мире не привыкли. Смотрите, какую любовь, читаем мы в русском переводе. Слово «какую» чаще всего ассоциируется с силой этой любви. Смотрите, сколь сильную любовь. Но греческое слово куда шире. Это не просто про силу или интенсивность Божьей любви к нам. Это и про ее характер тоже, про ее качество. Это любовь Бога к нам. Любовь, которая излилась в наши сердца Святым Духом. И вот эту любовь Бог проявил на деле, послав Сына Своего Иисуса Христа на смерть за нас. Подумайте, пожалуйста, кто бы еще за нас мог умереть? Сколько вообще в мире людей, которые за вас могут умереть? И за скольких в мире людей вы готовы были бы умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что когда мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. Мы не могли этого заслужить. Мы не могли чем-то особым ему понравиться, заслужить его расположение. Я полагаю, что Божья любовь – это и есть величайшая мотивирующая, побуждающая сила в мире. Именно любовь побуждает нас и на человеческом ведь уровне. Между мужчиной и женщиной возникает любовь, возникает некое чувство, и они готовы многим пожертвовать друг ради друга. Любимый ради любимой или любимая ради любимого. И если это настоящая любовь, то это замечательно, это благородно, это чудесно, и это действительно огромное побуждение. Божья любовь к нам действительно велика. И вот тут мы как раз подходим к мысли о том, что Бог есть любовь. Да, об этом будет сказано несколько позже, но Иоанн, собственно, именно эту тему и развивает. Подлинное Божие дитя засвидетельствует о своем духовном рождении через послушание Божьему Слову. И вот здесь говорится о великой и чудной любви Бога к нам. Любви, которая должна нас мотивировать. И вот в результате этой любви, в ответ на эту любовь, мы желаем жить для Бога. Это действительно необыкновенная, необычная любовь, которую дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Да, мы и есть Божьи дети, сейчас в реальности, а не только в надежде или в ожидании. И тут мы подходим к тому, о чем я неоднократно уже говорил. Помните наше спасение в трех временах? Прошедшее, настоящее, будущее. Начнем с прошедшего. Всякий, кто слышит Слово Божие и уверует, уже получил жизнь вечную. Мы имеем жизнь вечную. Это значит, что жизнь вечная нам уже дана. Мы уже спасены, и произошло это в тот самый момент, когда мы доверились Иисусу Христу. Вы рождены в Божью семью. Мы с вами уже стали Его детьми. Мы получили Его любовь, и наша жизнь – это ответ на Божью любовь, открытую нам. Это спасение в прошлом, то, что уже произошло в нашей жизни. Но также я спасаюсь сейчас, я спасаюсь в настоящем. Об этом говорит апостол Павел, и мы неоднократно читали фрагменты из 2 и 3 глав послания к филиппийцам. Апостол Петр говорит: «Возрастайте в благодати и в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа». О возрастании говорит также и автор послания к евреям. Это тоже процесс. И вот это спасение в настоящем. Спасение, которое продолжает происходить в нашей жизни. Апостол Иоанн говорит об этом же. Если мы дети Божии, то мы будем послушны Ему. мы таким образом будем расти, развиваться, идти вперед в христианской жизни. Но вот дальше апостол Иоанн говорит не только о спасении в настоящем, но и о спасении в будущем. И вот эти две мысли у него неразделимы. Вообще есть определенная опасность, когда мы заводим разговор о спасении в трех временах. Опасность заключается в том, чтобы начать разделять эти времена, и у нас получится чуть ли не три спасения. Нет, конечно, ничего подобного. Вот первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». Это спасение в прошлом, это спасение в настоящем. Да, вот мы теперь дети Божьи, теперь так оно и есть. И дальше Иоанн продолжает. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы уже дети Божьи, и это о том, что уже есть, что уже совершилось в нашей жизни. Да, мы, конечно, видим, что наш ответ Богу недостаточен, и мы далеко не такие, какими хотели бы быть. Это зачастую вызывает вопросы. Я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, что далеко не столь послушен Богу, как мне бы хотелось. Я далеко не столь зрелый в христианской жизни, как мне хотелось бы. Я это признаю относительно себя, относительно своей жизни. Но мы знаем, что когда Он явится, то мы будем как Он. Мы увидим Его таким, какой Он есть. Мы увидим прославленного Христа. Нет, мы не будем полностью такими, как Он сам. Мы не будем все одинаковыми. У нас останется наша личность, наши особенности. Понимаете, Бог никогда не уничтожает и не уничтожит вашу личность. Ну, как мы читаем Священное Писание, мы видим, что все люди, через которых Бог дал свое слово, были разными. Их индивидуальность в Священном Писании сохранилась. Вот так же и с нами. Бог никогда не уничтожит нашу индивидуальность, но Он приведет вашу индивидуальность к такому уровню, к такому состоянию, где вы будете подобны Ему, где именно ваша личность, именно ваша индивидуальность раскроется именно так, как Он хочет ее раскрыть, наилучшим образом. В небесах будет действительно здорово. Я мечтаю всех увидеть. Это, кстати, будет время, когда я буду любить всех, и, кстати говоря, все будут любить меня. Но более всего, и серьезно говоря, я мечтаю увидеть Христа. Просто увидеть Его. И при этом я и сам буду таким, каким Он хочет меня видеть. Я и сам принципиально изменюсь. Но тут есть еще кое-что. Смотрите, возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Вот это такой элемент ожидания. А оно еще не открылось, но оно обязательно откроется. Дальше. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И я вам скажу, это еще один великий мотиватор для христианской жизни. Вот как раз то, что говорит Иоанн в этом и буквально в следующем стихе. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Вы верите, что грядет Иисус, и что когда-то вы будете подобны Ему? Если да, то это должно побуждать вас жить в чистоте и праведности уже здесь и сейчас. Если вы будете подобны Ему в вечности, то практиковаться, начинать можно и нужно уже здесь и сейчас, в этой земной жизни. Вот это роскошный мотиватор для жизни в святости. Конечно, нет, сейчас мы далеко не прекрасны. Не обольщайтесь, когда близкий, родной, любящий и любимый человек будет говорить вам о том, насколько вы хороши, насколько вы прекрасны. Не обольщайтесь, потому что с Божьей точки зрения или точнее, в сравнении с его праведностью, мы с вами далеко не прекрасны. Однако когда-то мы будем прекрасны, и мы достигнем нашей цели. Новый Иерусалим будет местом, где Бог отрет всякую слезу. И вот это будет подлинное счастье. Не будет скорби, не будет страданий. Да, все это замечательно. Но вот ведь еще что говорится в книге Откровения, 21 глава. «Се творю все новое». И как раз вот это мне и нравится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Не знаю, как вы, я сейчас скажу только за себя. Я никогда не был таким человеком, которым хотел бы стать. И полагаю, что в этой жизни и не буду. И праведником я не был таким, каким хочу быть. Да, я имею Божью праведность, но анализируя свою жизнь, свои поступки, я вижу очень много того, что мне не нравится. Конечно, это не от Бога, это от меня, но все равно это есть в моей жизни. Да, я проповедник, но не было у меня проповеди, которую мог бы назвать совершенной. Да, после проповеди люди часто говорят мне всякие приятные слова, и я это очень ценю. Но я понимаю, что не дотягиваю. Еще одна грань. Я женат, я муж, но в жизни я не был таким мужем, которым хотел бы стать. Моя жена это подтвердит. И отцом я тоже таким не был, каким хотел бы быть. И мои дети это подтвердят. И тут есть вещь, в которой я должен признаться. Понимаете, я стремился быть хорошим пастором, зачастую делая это за счет того, чтобы стать хорошим отцом. Но до конца не получилось ни того, ни другого. Я занимался служением, из-за этого пренебрегал домом, и страдала моя семья. И чем больше живу, тем больше вот это осознаю. И мне жаль, что я не был по-настоящему хорошим отцом. И я могу сказать, нет, я не достиг своей цели. Однако я благодарен Богу за то, как Он меня вел и ведет, несмотря ни на что. И я благодарен Богу вот за это интернет-служение, которое Он мне дал и которого я уж никак не заслуживаю. Но Он так решил. Однако, подводя итог, нет, я не достиг своей цели. И вот Бог говорит, «Се творю все новое». А значит, и для меня, и для вас. Мы сможем начать все сначала. И это будет новая жизнь в Божьем присутствии, в Божьей благодати и в познании Бога не только сейчас, но и в вечности. И я не могу представить себе ничего более великого. И вот об этом также говорится и здесь. Это любовь Отца к Его детям. Я спасен, я спасаюсь, я буду спасен. И будет замечательно. Так что не разочаровывайтесь, пожалуйста, во мне, если я сделаю что-то такое, что вам не понравится. И я не буду разочаровываться в вас. И дальше апостол Иоанн говорит о двух природах верующего человека в действии. И он касается самых, что ни на есть, практических вопросов нашей жизни. Послушайте, пожалуйста. Давайте прочитаем 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Здесь очень важное слово «делающий». То есть это человек, который постоянно, привычно живет в грехе. И вы знаете таких людей. Кстати, ведь я тоже когда-то так жил. Я был молодым, веселым студентом, и я жил ровно так же, как и все остальные. И, совершая грех, я даже не думал, что это грех. Для меня это было нормально. Я жил в этом, как рыба в воде. Я жил в этом, так сказать, естественным образом. Для меня это была нормальная жизнь. И вот Иоанн говорит именно о таком состоянии человека. «Всякий, делающий грех, то есть всякий, кто живет во грехе». И еще раз четвертый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Получается, что всякий, делающий грех, приступает и закон. Да, ведь Бог поставил определенный закон. Он поставил определенные рамки. Например, Бог говорит «не прелюбодействуй». И это было справедливо в древности, это остается справедливым и актуальным и сегодня. Так вот, всякий, кто делает грех, приступает и закон. Потому что грех и есть беззаконие, то есть преступление против закона. И вот Бог поставил закон, чтобы мы с вами поняли, что мы грешники. Бог хочет, чтобы мы понимали его требования. И вот такова и есть цель закона. Закон был дан не для того, чтобы спасать, а для того, чтобы открывать человеку, что человек – грешник. Законом нельзя было спастись в ветхозаветные времена. Законом невозможно спастись и сейчас. Закон, как мы читаем у апостола Павла, это путеводитель ко Христу. Закон был дан для того, чтобы показать Божью праведность и нашу греховность. Ну и кроме того, закон был дан для того, чтобы как-то сдержать, обуздать грех, обуздать его разрушительную силу. Читаем 5 стих. «И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Только Господь Иисус может снять с нас грех. Именно для этого ведь Он и пришел. Он пришел, чтобы взять на Себя грех мира. И это значит, что Он понес наказание за наш грех. И мы уже говорили об одном из ключевых слов. Иисус понес наказание. Ну а здесь, в первом послании Иоанна, перед нами еще одна ключевая тема. Мы видим не только, что Иисус взял наказание за наш грех. Мы видим также, что Иисус удалил грех из нашей жизни как стиль жизни. Он удаляет чувство вины, и Он удерживает своего дитя от продолжающейся или от дальнейшей жизни во грехе. Этот 5 стих нам чрезвычайно важен для того, чтобы понять все остальное. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Значит, в самом Иисусе греха нет, Он пришел безгрешный. И вот именно поэтому Он имеет возможность взять на Себя наши грехи. Если бы не так, то Он должен был бы страдать за свой грех. Он бы и не мог уже пострадать за нас. Мы часто говорим о том, что мы в Иисусе Христе. Апостол Павел пишет об этом, но здесь у Иоанна написано, что в Иисусе нет греха. И значит, мы постепенно подходим к 6 стиху, если мы в Иисусе, и настолько, насколько мы в Иисусе, в нас нет греха. Что это означает? 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». В других переводах, я думаю, точнее, «всякий, пребывающий в нем, не грешит, всякий грешащий не видел его и не познал его». То есть, вот есть у нас эта новая природа, которую мы получили в Иисусе Христе. И эта природа не будет грешить. Верующий человек, пребывающий во Христе, не будет жить во грехе. Он не будет намеренно грешить. Но это как в истории блудного сына. Понимаете, в свинарнике живут только свиньи, а не дети. Да, блудный сын попал в свинарник. Он даже сам нанялся кормить этих свиней. Он какое-то время прожил в этом свинарнике. Но он не из свинарника. И поэтому он вышел оттуда. Он не мог оставаться там. Это противоречило его природе. Давайте, друзья мои, помнить об этом. Да, чадо Божие может попасть в свинарник. Чадо Божие даже может некоторое время находиться в свинарнике. Но Божьему чаду там не будет спокойно, тихо и мирно. Божие чадо оттуда выйдет, потому что мы сыновья и дочери Небесного Отца. И мы пошли в нашего Отца. Мы хотим жить, как Он. И Бог дает нам силу, чтобы избавить нас от этой привычки ко греху. Вот об этом здесь и идет речь. Я вспоминаю историю про одну девушку, которая подходила ко мне, и она просила: «Пастор, помолитесь, пожалуйста, за меня». Она говорит: «У меня молодой человек, он неверующий, он не знает Бога. Я сейчас общаюсь с ним. Я знаю, что поступаю неправильно, но у меня нет силы из этого вырваться. Помогите, пожалуйста, просите Бога, молите обо мне Бога, чтобы Бог дал мне силу из этого вырваться, потому что я вижу, что в моей жизни происходит что-то не так. Молитесь обо мне». Я помню семью, где жена молилась за мужа, который избрал работу, неугодную Богу. Они оба были верующими людьми, но он настолько увлекся, он избрал эту работу. На работе ему было тяжело, ему было и физически тяжело, и самое главное, нравственно, морально тяжело. Однако он какое-то время не хотел уходить с этой работы. Жена молилась, чтобы он эту работу потерял. И так оно и случилось. Он эту работу потерял, и это стало огромным и важнейшим приобретением для его жизни. Я помню человека, который продолжал ходить в церковь, ушедшую от Евангелия, ушедшую от Слова Божия, в церковь, в которой стали спокойно и, в кавычках, терпимо относиться к греху. И человек говорит: «Я не могу, мне не по себе от этого». И со временем человек тоже вышел из этой церкви. Вот это действие Божьей природы, это действие Святого Духа в христианине. Еще раз. Если мы пребываем во Христе, то мы не будем, не сможем, как мы еще с вами прочитаем, пребывать во грехе. Новая природа нам такого просто не позволит. Ну и с другой стороны. Если человек уходит в свинарник, и ему там хорошо, удобно, комфортно, и он там остается, значит, он никогда не был Божьим чадом. Значит, настоящего возрождения в нем никогда не было. И да, о нем надо молиться, но не о возвращении к Богу, а о покаянии этого человека. Мы с вами об этом еще будем говорить, об этом еще будем рассуждать. И эту большую и важную тему мы еще продолжим в следующей беседе. Иоанн рассуждает, как я уже говорил, о предельно приземленных, практических вещах. Есть такая загадка, не загадка, притча, не притча, где небо сходится с землей. Первый ответ, который приходит в голову, — на линии горизонта. Наверное, так оно и есть. А еще небо сходится с землей в Божьем Слове, когда Бог неба и земли говорит о том, что касается нашей непосредственной земной жизни. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.